В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 5 марта. Выборы – главная тема, предварительные итоги, заявления о нарушениях и вечерние акции на улицах российских городов. Напомню еще раз вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Чем вам запомнился день выборов президента Российской Федерации? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить, прислав нам СМС на номер 8 903 743 2801, сообщение на московский пейджер 660 1046 или по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. Итак, к этой минуте мы следим за подсчетом голосов в прямом эфире. К этой минуте обработано уже более 99% бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре побеждает Владимир Путин. Об этом стало известно еще накануне. У него, по последним данным, 63,8% голосов. Второе место у Геннадия Зюганова, 17,19%. Третье у Михаила Прохорова, 7,79%. Владимир Жириновский, четвертый, 6%, 23%. И замыкает эту пятерку Сергей Миронов с результатом 3,85% голосов. О президентской кампании, дне голосования и следующих 6 годах в российской политике. Об этом мы беседовали с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман.
Я думаю, что победа Владимира Путина в первом туре была абсолютно прогнозируема. Мне представляется, что, по крайней мере, в том, что касается московских избирательных участков, то на них, безусловно, были фальсификации, сообщений об этом очень много, но они были носили более, я бы сказала, изощренный характер в этот раз, и скорее речь шла о дополнительных списках, чем о запихивании откуда-то там из-за пазухи каких-то пачек бюллетеней, и о том, чтобы там председатели избирательной комиссии, как это было 4 декабря, там убегали с мешками от наблюдателей. И с наблюдателями вели себя все-таки получше, все-таки в такой степени их не выталкивали с участков, судя по всему. Так что какие-то уроки были извлечены, но это были уроки, которые привели не к более честным выборам, а просто как-то к более изощренным трюкам, потому что явно высокий результат для Путина в Москве был очень важной задачей для властей.
В связи с этим, опять же, влияние оппозиционных акций, которые проходили в Москве и в других городах, что можете сказать о их влиянии на предвыборную кампанию и на ход голосования?
В общем, столкнувшись неожиданно для себя с такой мощной протестной волной, власти стали предпринимать разнообразные усилия, и в результате и сам Владимир Путин вел кампанию чрезвычайно активно и энергично, лично в это вкладываясь, и, собственно, усилия по надуванию его рейтинга были предприняты исключительно энергично. И это и организация пропутинских митингов в Москве, то есть ровно таким вот симметричным ответом на протестные митинги были организованы митинги в поддержку Путина, на которые привозили поездами и автобусами огромное количество людей, и телевизионная кампания была невероятно мощной. В общем, были предприняты очень энергичные усилия для того, чтобы как-то рейтинг надуть перед выборами. И я думаю, что мы имели дело с двумя противоборствующими тенденциями. С одной стороны, это такая, в общем, кампания, несколько действительно повысила его рейтинг, а с другой стороны, я думаю, что именно ее такой манипулятивный характер, неприкрытый манипулятивный характер, углублял и, собственно, неприятие Путина и расширение той части российского общества, которая, возможно, раньше была совершенно равнодушна, а теперь стала испытывать такое неприятие к Путину. Эти две противоборствующие тенденции, мне кажется, существовали одновременно.
Представители оппозиции, люди, которые выходили в течение двух последних месяцев на улицу, говорят о возрастающей политической активности населения, не только в антипатиях или симпатиях к Владимиру Путину. То есть к 2018 году страна может измениться.
Ну, я думаю, что страна уже изменилась. Мне кажется, что это все-таки не надо этого недооценивать. Те люди, которые проявляли в отношении политики полное равнодушие и цинизм, которые к выборам относились таким образом, что, разумеется, эти выборы сплошь фальсифицированные, разумеется, там результаты известны заранее. Зачем мне в этом участвовать? Это меня совершенно не касается. Они сами для себя это устраивает, пусть сами голосуют. Это было настолько доминирующее отношение к делу в такой продвинутой городской среде, что как-то никак нельзя было ожидать, что вдруг эти думские выборы, не первые фальсифицированные выборы в последнее российское десятилетие, вдруг вызовут такую бурную реакцию. Это и есть изменения, это и есть люди преодолевают цинизм, им становится не все равно, им хочется хотя бы что-то сделать, хотя они видят, что не очень много удается пока достичь, но для меня важнейшим фактором этих перемен является то, какое количество людей захотело стать наблюдателями на этих выборах, а теперь, когда они столько личных своих усилий в это вложили, мне кажется, что им и дальше будет не все равно.
Владимир Путин – избранный президент. Какими вам представляются эти 6 лет президентства Владимира Путина и по сегодняшним ощущениям 6 или 12 лет?
Ох, вы знаете, мне кажется, что за последние там лет 10-12 никогда ситуация не была такой непредсказуемой, какой она стала сейчас. Поэтому уж на 12 лет точно мы не можем предсказывать. А сам Владимир Путин в интервью с главными редакторами западных изданий на днях сказал о том, что он и не уверен, что он захочет больше 20 лет сидеть. Каков статус этого утверждения сейчас, непонятно. Сегодня в экспертной среди довольно часто говорят о том, что он и 6 лет не досидит. Конечно, те люди, которые об этом говорят, делятся просто своим восприятием. Никто в точности не знает, что будет к 2018 году. Но само восприятие изменилось, если сегодня серьезные люди, серьезные политические аналитики говорят о том, что совершенно не факт, что до 2018 года мы будем жить с этим самым президентом. Факторов будет много, но мне кажется, что не может пройти бесследно для такой вот ауры непобедимости Путина то, что десятки тысяч до сотни москвичей на улице скандируют «Россия без Путина» и «Путин, уходи». Такая вещь не может не размывать его легитимности. От того, что до сих пор стоят те же самые задачи, у Путина явно не меняется ощущение, что именно он и никто иной эти задачи должен решить. А вот у какого-то количества граждан в России, у, по крайней мере, части и модернизированной части российского общества, возникают по этому поводу серьезные сомнения. А почему, собственно, тот самый человек, при котором коррупция стала больше, а не меньше, при котором до такой степени произвол в судебной системе, что, в общем, можно говорить о том, что правовое государство просто в России отсутствует, где злоупотребление властью со стороны чиновников и со стороны полиции является просто общим местом, об этом говорят абсолютно все, по опросам процентов 60-70 в этом просто убеждены, что это имеет место в России. Почему, собственно, этот самый человек должен оставаться у власти? Это вопрос, который сегодня задает продвинутая часть общества, на него пока ответа мы не получаем. Но мне кажется, что если этот вопрос поставлен, и он звучит, то какие-то изменения начнутся.
В эфире программы «Время свободы» была эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеров оппозиции Бориса Немцова, Сергея Удальцова, Алексея Навального и Илью Яшина пригласили на беседу утром в понедельник в Управление внутренних дел по Центральному округу Москвы в связи с митингом за честные выборы, которые активисты проведут сегодня на Пушкинской площади. В Петербурге представители парламентской оппозиции отказались от намерения участвовать в несанкционированной акции протеста против результатов президентских выборов, которую оппозиция намерена провести сегодня вечером на Исаакиевской площади. В Дагестане в результате нападения на один из избирательных участков погибли 3 сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел спустя час после закрытия участка в Хасавюртовском районе. Суд в Москве в воскресенье приговорил к различным срокам ареста активисток украинского движения «Фемин», которые обнажились до пояса на избирательном участке, где голосовал премьер-министр России Владимир Путин. В Браззавиле, столице Республики Конго, по уточненным данным, 206 человек погибли в результате взрывов на складе боеприпасов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Пространство протеста, границы, типология практики. Цикл общества «Мемориал» под названием «Культура протеста. Язык, формы, символы». Гости ведущей программы Елены Фанайловой обсуждают следующие вопросы. Как площади и улицы превращаются в политическую сцену? Как можно оккупировать Москву, кто контролирует пространство, власть или общество. Понятие общественного и личного пространств. Что происходит с ними в эпоху политической активности? Война за пространство, «Война за влияние». Чем отличаются пространства революции и народных протестов в Москве и Петербурге? За какие пространства воевали активисты 68-го года во Франции? Какие акции снежной революции в России создают новые символические пространства? «Белое кольцо» как предмет новой политической географии. Программа «Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой сегодня в 14.00. Ну а мы продолжаем тему выборов. На этот раз международная реакция на выборы в России. Российское информационное агентство «Новости» приводит слова британского журналиста Люка Хардинга, который пишет, что для Запада возвращение Путина означает, что Москва снова станет сложным и часто параноидальным партнером, а с его очередным появлением на международной арене перезагрузка Дмитрия Медведева и Барака Обамы полетит в помойку. Цитирует РИА Новости газету «Гардиан» журналиста Люка Хардинга. И также пишет издание, передает информагентство, также оценивает перспективы отношений России и внешнего мира эксперт Королевского института международных отношений Chatham House Джон Лав, который говорит о начале периода непредсказуемости. Как реагируют в Соединенных Штатах, подробнее расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мой собеседник – профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эбелинг. Профессор, насколько совпали с вашими ожиданиями ход и результаты выборов президента Российской Федерации 4 марта? Итоги выборов в точности совпали с ожиданиями большинства тех, кто следил за событиями в России, включая меня. Владимир Путин набрал 2/3 голосов. Но что это были за выборы? Они сопровождались откровенно жесткими ограничениями и запретами на любое выдвижение кандидатов от реальной оппозиции, способных открыто и честно состязаться с Путиным. Радио, телевидение и многие газеты жестко контролировались, чтобы ограничить освещение кампании благоприятным для Кремля контентом и укрепить имидж самого Путина. А тем, кто пытался сопротивляться или выражать несогласие на демонстрациях в Москве и других городах, не давали выступать с серьезными политическими заявлениями. К сожалению, российские выборы в воскресенье стали еще одним примером выхолащивания слова «демократия». Это управляемая демократия с практически предопределенным результатом. Что вас более всего удивило на этих выборах? Поразило обилие сообщений от наблюдателей о том, что, несмотря на гнев, разочарование и раздражение многих манипуляциями на декабрьских выборах в Госдуму, такие манипуляции повторились и в минувшее воскресенье. Опять сообщалось об избирательских каруселях. Группы людей в автобусах возили по различным избирательным участкам, где они голосовали по нескольку раз, попирая важнейший демократический принцип «один человек, один голос». Несомненно, огромное число россиян продолжает поддерживать Путина. И если бы выборы больше соответствовали демократическим стандартам, он все же был бы избран, хотя и меньшим большинством голосов. Но, видимо, опасаясь, что недобор 50% голосов потребует проведения второго тура, и Путин не сможет сразу объявить о своем триумфе, Кремль снова применил манипулятивные методы в попытке достичь результата, которого хотел ведущий кандидат. Владимир Путин набрал 2/3 голосов, остальные 4 кандидатов в разы меньше. Как бы вы прокомментировали эти результаты голосования? Учитывая, что большинство людей все же могли свободно идти на выборы и голосовать за кого хотели, скромные показатели кандидатов, конкурировавших с Путиным, отчасти можно объяснить широким разбросом мнений среди россиян, не согласных с возвращением Путина в президенты. Но какого будущего они хотят для своей страны? Возврата к государству социальных гарантий советского образца? Усиление агрессивного национализма? Или большего доступа к либерально-демократическим ценностям? К сожалению, обилие поводов для раздоров среди соперников Путина не позволило подготовить единого кандидата. Вместе с тем, более 2/3 голосов, не поданных за Путина, говорят о степени разочарования в обществе его курсом. Перед выборами слышались предположения, что 5 марта россияне проснутся в другой стране. Каково ваше мнение на этот счет? Россия уже стала другой за последний год, в том смысле, что люди перестали проявлять пассивность. Десятки тысяч россиян в последние пару месяцев приняли участие в мирных демонстрациях, выражая разочарование направлением, в котором движется страна. Проблема сейчас в том, какой именно путь должен вести к переменам, какие политические механизмы должны быть применены для эффективной самоорганизации общественных сил и выработки альтернативных путей. Нынешнее руководство России, стремясь поддерживать видимость демократической открытости, продолжает попытки ограничить ограничить имеющийся выбор для тех, кто уже публично обозначил настроение в обществе. Но джина трудно загнать назад в бутылку. Людей уже не разгонишь по домам. В последние десятилетия россияне стали жить материально лучше, больше путешествовать за границу. Они говорят, почему мы не можем иметь такую же свободу выбора в политической сфере. И, на мой взгляд, такое их стремление необратимо. На ваш взгляд, готова ли российская власть к переменам? Я не думаю, что Путину и его окружению будет легко согласиться на реальные перемены. В последние недели в своих газетных статьях он выступил со множеством программных заявлений о направлении, в котором пойдет Россия, о необходимости создания диверсифицированной и более развитой экономики, о привлечении инвестиций. Но кто же, как не он, был у власти в последние 12 лет в качестве президента или премьера? Это ведь именно его политика сопровождалась большими перекосами в национальной экономике, которая в основном оставалась сырьевой. Это его администрация ограничивала внутренние и зарубежные инвестиции в российскую экономику путем манипулирования внутренним рынком, не позволяя создать более открытую среду для привлечения иностранного капитала к партнерству с российскими предпринимателями. Это его режим способствовал разочарованию среди тех, с кем он сейчас заигрывает и кому обещает решение всех проблем. Но дело в том, что Путин – это не решение проблемы, это сама проблема. В определенном смысле он испытывает столкновение с самим собой. Пропагандистские попытки представить его как динамичного кандидата – иллюзорны. На самом деле Путин смотрит в прошлое, но не в будущее. Какой внешнеполитической линии вы ожидаете от Владимира Путина после того, как он снова вступит в должность президента России? Думаю, что на международной арене Путин будет рассматривать свой очередной приход в Кремль как возможность укрепить свое влияние, продолжить свои попытки восстановить место России в глобальной политике как сильной военной державы. Для свободных людей нет ничего плохого в поиске места под солнцем. Но ведь это тот самый Владимир Путин, который несколько лет назад назвал развал тоталитарного государства под названием СССР величайшей геополитической трагедией 20 века. Он все еще одержим мечтой о России сверхдержаве, способной запугивать и шантажировать международное сообщество, нежели о России, которая бы являлась мирным партнером в международных отношениях к взаимной пользе для всех в мире. Так прокомментировал состоявшийся 4 марта выборы президента России профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В день выборов 4 марта активистки женского движения «Фемин» попытались провести акцию в своем стиле на избирательном участке в Москве, где ранее проголосовал один из кандидатов в президенты Владимир Путин. По словам очевидцев, девушки попытались украсть урну с путинским бюллетенем, но были задержаны полицией. Как сейчас уже известно, накануне суд московский приговорил их к различным срокам ареста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Украсть урну с бюллетенем одного из кандидатов в президенты России Владимира Путина попытались 4 марта в Москве активистки украинского движения «Фемин». После того, как председатель правительства с женой проголосовали и покинули избирательный участок номер 2079 на улице Косыгина, три девушки вбежали в помещение, обнажились до пояса и стали выкрикивать обвинения в адрес кандидатов в президенты. Полиция топлес акцию девушек пресекла, а активисток задержала. Ими оказались гражданки Украины Анна Деда, Оксана Шачко и Ирина Фомина. Всех троих доставили в полицейский участок и составили протоколы. Говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москва Геннадий Богачев.
Московская полиция пресекла попытку провокации, устроенной тремя девушками, частично раздевшимися на одном избирательном участке в городе Москве, а именно около 13 часов на избирательный участок 2079 под видом представителей прессы проникли трое гражданки Украины, которые частично разделись, попытались устроить провокацию, вели себя агрессивно. Девушки, когда раздевались, на них были видны надписи на теле. Правонарушители были немедленно задержаны сотрудниками полиции, доставлены в отдел полиции. По данному факту сотрудниками полиции материал составлен по части мелкой хулиганства административного кодекса.
Лидер украинского движения «Фемен» Анна Гуцол заявляет, что с девушками в полицейском участке разговаривали сотрудники ФСБ.
Девушки вышли на связь, пока судьба их неизвестна еще. То есть непонятно, какое решение примет суд. Я лично с ними на связи. И они сказали, что очень вредные, неприятные люди. И не с милиционерами разговаривали. Никто физически там ничего с ними не делал. Просто вот сама манера разговора, общения и там угроз, она, конечно, неприятна. Это не лица вам. Они считают, что это ФСБ. Их пугает, что 15 суток сейчас по дороге в суд. И их начали уже... что на них откроют уголовное дело. Но их пугают в тюрьму.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук, историк Виктор Мироненко, поддерживает украинских девушек и готов вступиться за них перед российскими правоохранительными органами.
Не нравятся мне девчонки, честно говоря. Хотя немножко хулиганят. Каков приход, таков и поп. Каков поп, таков и приход. Какие выборы, такое и поведение. Что тут сделать? Мне жалко, что у нас таких девчонок мало в Москве. Нет, вы знаете, они в такой вот форме, несколько экстравагантной, но на самом деле, по-моему, они лекарство в какой-то мере. Да? А как еще реагировать на эти вещи? Но если это фарс, так на фарс и ответ фарс. Мне бы интересно было с ними познакомиться. Может быть, когда-нибудь познакомлюсь, узнаю, что они делают. У «Газпрома» мне очень понравилось. Вот с «Газпромом» было хорошо. В храме Христа Спасителя, но это не они, по-моему, уже наши какие-то девчонки там это делали. Они мне симпатичны. Я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет.
Напомним, что движение «Фемен» не в первый раз проводит акции в Москве. В середине февраля активистки разделись возле здания «Газпрома», протестуя против газовой политики компании на Украине. Были задержаны и вскоре отпущены на свободу. Одну из активисток, Оксану Шатько, за топлес-акцию оштрафовали тогда на 1000 рублей. Сейчас за попытку украсть урну с избирательного участка ей грозит запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет, а всем троим девушкам до 15 суток лишения свободы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор». Тема «Технологии фальсификации на выборах». Как это бывает и что может предпринять простой избиратель. Ну а в нашей программе интервью с представителем ассоциации «Голос» в прямом эфире и ответы наших слушателей на вопрос, который мы сегодня задаем в прямом эфире. Чем вам запомнился день выборов президента Российской Федерации? 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов страны.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, по последним данным Центральной избирательной комиссии России, получил на выборах президента 63,8% голосов, обеспечив себе победу в первом туре. Обработано 99% бюллетеней. Продолжается подсчет голосов в Москве. Это единственный регион, где Путин получает меньше половины голосов. На данный момент его результат около 48%. На втором месте в Москве предприниматель Михаил Прохоров, набравший почти 20% голосов. Немного отстает от него лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В целом по России Зюганов на втором месте, Прохоров на третьем, на четвертом Владимир Жириновский и на пятом Сергей Миронов. Независимые организации, осуществлявшие наблюдение за выборами, ведут параллельный подсчет голосов. По данным наблюдателей ассоциации «Голос», с более 2000 избирательных участков у Путина чуть больше 50%. Наблюдатели сообщают о большом числе нарушений в ходе голосования 4 марта и при подсчете голосов. Оппозиционных лидеров Бориса Немцова, Сергея Удальцова, Алексея Навального и Илью Яшина пригласили на беседу утром в понедельник в Управление внутренних дел по Центральному округу Москвы в связи с митингом за честные выборы, которые активисты оппозиции намерены провести сегодня на Пушкинской площади. В Дагестане в результате нападения на один из избирательных участков погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Вооруженный инцидент произошел спустя час после закрытия участка в Хасавюртовском районе. Нападавших было трое, все в масках, один из боевиков убит. Суд в Москве в воскресенье приговорил к различным срокам ареста активисток украинского движения «Фемян», которые обнажились до пояса на избирательном участке, где голосовал премьер-министр России Владимир Путин. В Браззавиле, столице Республики Конго, по уточненным данным, 206 человек погибли в воскресенье в результате взрыва на складе боеприпасов.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Следим в прямом эфире за подсчетом голосов на выборах президента Российской Федерации. Владимир Путин победитель, об этом уже известно. У него примерно 64% голосов, за него отдали свой голос 45 миллионов россиян. Второе место у Геннадия Зюганова, в процентном соотношении 17,19%. Если говорить о количестве жителей страны, граждан России, то 12 миллионов поддержали Геннадия Зюганова. Третье место у Михаила Прохорова, 5,5 миллионов или 7,8% голосов. Владимир Жириновский и Сергей Миронов, 4 и 5 соответственно. Сейчас с нами в прямом эфире руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Андрей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Одни говорят, что прошедшие накануне выборы самые грязные в истории страны, другие говорят, что самые честные. Вы наблюдали, у вас есть уже какие-то первые предварительные результаты. Какое мнение у вас?
Ну, я бы не стал делать такие резкие оценки того, что очередные выборы самые грязные появляются всегда. Я бы так не сказал. Общее впечатление такое, что на фоне выборов 4 декабря все-таки количество нарушений и их грубость, она все-таки немножечко снизилась. У меня, по крайней мере, такое впечатление, судя по тем сообщениям, которые мы получали на карту нарушений, судя по той и по тому информационному наблюдению, которое проводили корреспонденты газеты «Гражданский голос». Количество нарушений, количество сообщений на карту нарушений осталось приблизительно таким же. Мы получили 2500 сообщений о нарушениях. Структура нарушений чуть-чуть изменилась. Они стали менее грубыми, я бы сказал. Много сообщений о том, что было массовое голосование, то есть подвоз избирателей. Вот такая организованность, вроде как организованность на митингах в поддержку одного из кандидатов.
То, что называют каруселями, ну, да?
Нет, это скорее не карусели. Это скорее голосование такое... небольшое принуждение к голосованию, когда людей собирают, подвозят на участки, когда объявляют рабочим днем день голосования, и фактически голосование во многом происходит более подконтрольно, чем обычно. Это не карусели, скорее. О каруселях, хотя тоже есть сообщения. Но надо сказать, что о грубых нарушениях чуть меньше, пожалуй, сообщений, чем это было 4 декабря.
И это, наверное, благодаря гражданской активности россиян,
да,
после,
конечно,
выборов,
конечно,
в парламент.
Конечно. Это первый фактор, который сыграл, это некий испуг власти, которая решила в день голосования провести выборы, немножко, скажем так, более честно, чуть-чуть этот сигнал сверху прошел. Хотя сам по себе процесс... до дня голосования проходило ровно так же, как и обычные российские выборы. Но определенную роль сыграли веб-камеры, они чуть-чуть дисциплинировали все-таки избирательные комиссии.
А вот этот случай в Дагестане, который стал известен благодаря как раз веб-камерам, там, не стесняясь, люди делали вброс бюллетеней в урну.
Ну, это, конечно, не совсем понятный для меня случай. Тут надо разбираться, что там происходило. Но вообще из Дагестана действительно поступают очень тревожные сообщения, и не только с этим случаем связаны.
Ну, а есть у вас какие-то данные географические, в каком из регионов России больше всего было нарушений и фальсификаций?
вы знаете, если даже я сейчас буду давать такие данные по карте нарушений или, допустим, по данным других наблюдательских организаций, они не будут объективны. Это связано с тем, что количество нарушений скорее зависит от количества наблюдателей и от гражданской активности, а не от числа нарушений.
Андрей Юрьевич, большое спасибо за участие в нашей программе. Напомню, в прямом эфире был руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Ну, а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы вас спрашиваем, чем запомнился вам, чем запомнится вам день выборов президента Российской Федерации. И я вижу, что у нас есть звонок из Ростовской области. Владимир с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. День запомнился своей роковой трагичностью. Десятки тысяч граждан России участвовали в каруселях, становились фальшнаблюдателями, продавали свои голоса, продавали себя. Они добровольно согласились жить во лжи и насилии. Спасибо.
Это мнение нашего слушателя из Ростовской области. Владимир был с нами на связи. Сейчас послушаем Марину. Этот звонок из Москвы. Марина, чем вам запомнился день выборов президента?
Конечно, я согласен, что это самые грязные выборы. Такое давление на людей. Но забывает товарищ чекист, что русский народ может 33 года спать на печи. Но если он встанет, то ему не поздоровится. Люди думают, что вот они скинули коммунистическую власть, и наступила демократия, и поспали 20 лет. Но сейчас, поскольку они уже встали, Путин вот даже сейчас испугался, не добрал 50% Москвы, испугался, что будет больше 50%, и народ совсем уже, так сказать, рванет. Но я думаю, все-таки надо давить, и он должен уйти.
Это мнение Марины. Сейчас послушаем Владимира. Владимир, чем вам запомнится день выборов президента Российской Федерации?
Добрый день. Я, вы знаете, пообещал вам, что я был наблюдателем с правом решающего голоса на выборах. И, так сказать, знаю вот эту всю систему изнутри. Колоссальнейшее давление репрессивного государственного аппарата на данные выборы. Колоссальное. Реально, что Путин набирал, это реально, трезво взять, которые люди, которые, можно сказать, по зову и агитации, набирал где-то порядка 32%. Это реально его процент. Все остальное – это давление аппарата, это агитация. Что мы при подсчете голосов, у Путина было где-то порядка 41%. Как привезли бюллетни с надомников, сразу подскочил до 59% путинский голос. Но сам процесс, сам дух, это именно вот этот КГБ-шный, прокурорский, ментовский аппарат, давление его на всех рядовых граждан страны.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Москвы. Заявление. Наши слушатели присылают нам сообщение на номер для СМС 8-903-743-2801. Опять же, в Москве, напомню, 660-1046. И адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Владимир из Москвы пишет заявление Путина на манеже, что он есть Великая Россия. Чем запомнился день выборов президента Российской Федерации, напоминаю вопрос. Елена пишет, вот эти выборы имени Чурова запомнились цинизмом властей, которые даже поставили камеры, чтобы фиксировать собственные нарушения. И когда их ловили на нарушениях, они говорили, что это они сами и обнаружили. Большего ждать от них и не приходится. Не сомневались в победе Путина, ударом явилось то, сколько у нас подлого народа, пишет Роза. Николай Павлович... Беспрецедентно затратной стала очередная победа полковника КГБ для страны, живущей на природных ресурсах. Именно созданная им административно-чиновничья вертикали удерживает диктаторов десятилетиями. У нас есть звонок из Псковской области. Борис с нами на связи. Борис, чем вам запомнился день выборов президента?
Доброе утро. Чем запомнился? Обычный день выбора. Только то, что люди стали более-менее такие активнее. Ну, у нас тут, например, избирательного участка не было, носили урны домой, люди голосовали дома в основном. Ну, таких нарушений, правда, мы не видели. Ну, обычный день выборов. Ну, конечно, хотелось бы немножко каких-то перемен каких-нибудь. Ну, как говорится, каждое общество достойно того правителя, которое оно заслуживает. И все, больше мне нечего сказать. Спасибо.
Ну вот, пожалуй, на этой фразе нашего слушателя из Псковской области мы и завершим сегодня общение со слушателями в нашей программе, программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в прошлом году, увеличился на треть к уровню 2010 года и составил почти 18,5 миллиардов долларов, сообщил Росстат. При этом общий объем иностранных инвестиций за минувший год вырос на 66%, превысив 190 миллиардов долларов. Государственная компания «Роснефть» и частная российская компания «Итера» подписали соглашение о совместной разработке газовых месторождений на территории России. Стороны создадут совместное предприятие, в которое будут переданы их газовые активы. Крупнейшим на сегодня производителем газа в России является контролируемый государством «Газпром» – почти 80% общей добычи. Для сравнения, на долю второго по величине производителя частной компании «Новатек» приходится около 8%. На очередном саммите стран Европейского Союза было подписано новое соглашение, направленное на ужесточение финансовой и бюджетной политики в Европе. Его подписали 25 из 27 стран ЕС, отказались лишь Великобритания и Чехия. Соглашение предусматривает, в частности, автоматическое применение штрафных санкций в случае превышения странами ранее согласованных в ЕС лимитов дефицита бюджета и государственного долга. На сегодня они превышены подавлением большинством стран еврозоны. Европейский центральный банк провел второй аукцион для европейских банков по размещению льготных и относительно долгосрочных кредитов на 3 года и по средней ставке 1% годовых. В первом аукционе в декабре приняли участие 523 банка, а общий объем предоставленных им кредитов составил почти 490 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно вдвое больше общего объема текущих резервов, действующего в Европейском Союзе антикризисного фонда. На этот раз объем кредитов составил почти 530 миллиардов евро, но количество банков-участников аукциона выросло в полтора раза – до 800. Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, объявили о планах стратегического партнерства. Речь идет, в частности, о совместной разработке дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создании совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года. Тем не менее, в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Ну, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 30 копеек, курс евро 38 рублей 95 копеек. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России обработала более 99% бюллетеней. Лидирует Владимир Путин. За него проголосовало 63,75% избирателей. Второе место у Геннадия Зюганова – 17%. На третьем Михаил Прохоров – почти 8% голосов. Московская полиция вновь предупредила организаторов митинга за честные выборы на Пушкинской площади об ответственности в случае, если митинг перейдет в несанкционированное шествие. В пресс-центре МВД России сообщили, что попытки митингующих выйти за согласованные рамки будут пресекаться. В Дагестане в результате нападения на один из избирательных участков погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел спустя час после закрытия участка в Хасавюртовском районе. В Петербурге представители парламентской оппозиции отказались от намерения участвовать в несанкционированной акции протеста против результатов президентских выборов, которую оппозиция сегодня проведет вечером на Исаакиевской площади. Суд в Москве в воскресенье приговорил к различным срокам ареста активисток украинского движения «Фемин», которые обнажились до пояса на избирательном участке, где голосовал премьер-министр России Владимир Путин. В Браззавиле, столице Республики Конго, по уточненным данным, 206 человек погибли в воскресенье в результате взрывов на складе боеприпасов. На юге Сирии, в районе границы с Иорданией, минувшей ночью произошли ожесточенные столкновения между правительственными войсками президента Башара Асада и вооруженными отрядами повстанцев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Ну, главная тема – это, конечно, выборы. И чуть подробнее о публикациях, о некоторых публикациях на эту тему расскажет моя коллега Мария Стройкова.
Еще раз доброе утро. Да, хотелось бы теперь остановиться на теме нарушений, что газеты пишут о нарушениях на прошедшем голосовании. «Коммерсант». Наблюдатели кандидата избиркома разошлись в оценке дня голосования. Голоса собирали привычным образом, так называется эта статья. Нарушений на президентских выборах 4 марта было не больше, чем на думских в декабре 2011 года, пишет газета. Особым разнообразием они, судя по информации из региональных штабов кандидатов и от наблюдателей, не отличались. Самым распространенным нарушением независимые наблюдатели называют подвоз наблюдателей. По официальным данным...
Подвоз избирателей,
да, безусловно. По официальным данным региональных избиркомов, выборы прошли спокойно, серьезных нарушений не было. Изгнание наблюдателей с участков в эту кампанию были не столь массовыми, как в думскую. Это признали избирательные штабы практически всех кандидатов, продолжает «Коммерсант». Но препятствий в работе наблюдателей от этого меньше не стало. И даже были изобретены новые, утверждают представители оппозиции. Для изгнания нежелательных свидетелей использовались голосование, проверка документов, драка и гимн России, пишет «Коммерсант». Все газеты пишут о так называемой карусели, о массовом завозе голосующих с открепительными на избирательные участки. Вот «Новое известие» пишет в публикации, которая называется «Карусель закрутилась не везде», о том, как наблюдатели сорвали выездные выборы по открепительным талонам. Корреспондент газеты рассказывает, как она чуть было не поучаствовала в такой карусели в районе метро Перово. По ее словам, здесь было несколько групп организовано, которые их координаторы собирались вести в подмосковный Павловский Посад и в Химки. Подобные массовые покатушки, как пишет «Новое известие» из Москвы в область, на выборах наблюдаются впервые, сообщил газете Игорь Драндин из «Демократического выбора». Вчера 10 активистам этой организации удалось внедриться в карусели и зафиксировать грубейшие нарушения. Схема вывоза людей из Москвы в день голосования используется для увеличения голосов в пользу нужного кандидата, поясняет эксперт. После инструктажа каждому избирателю была вручена почтовая марка, вложенная в паспорт. Она являлась сигналом для члена участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень так называемым «своим людям». В других случаях у людей просто отбирали открепительные удостоверения и использовали их по своему усмотрению, рассказывает он. Главная же причина избирательного туризма заключается в том, что на президентских выборах беспрецедентное число москвичей выразили желание быть наблюдателями. Они закрыли практически все участки, и потому, по словам эксперта, в столице оказалось сложнее организовать вбросы и совершать другие преступления. А «Новая газета» рассказывает, чем закончилась скупка открепительных в Ярославле. Заказ на скупку открепительных поступил в Ярославле за 2 недели до выборов, пишет «Новая газета». В качестве подрядчиков на исполнение заказа были выбраны сетевики, люди, занимающиеся околополитическим сетевым маркетингом. За каждый открепительный сетевикам пообещали 1300-1400 рублей, сетевик оставляет себе 600, бригадирам среднему звену спускалось, соответственно, уже по 700-800 рублей, рассказывают источники корреспонденту «Новой газеты». Получалась цепочка: человек, продающий свой голос, знал только бригадир, бригадир сетевика, сетевик заказчика. Заказчиками были Насраддин Аликперов и Артем Козлов. Аликперов – это комиссар движения «Наши», Козлов до лета прошлого года возглавлял ярославское отделение движения «Сталь». Еще один селигеровский проект, отмечает газета. И корреспондент, журналист, автор статьи пишет, что скупка была заказана из федерального центра, и ее старались провести в тайне от местного отделения «Единой России», потому что ярославские единороссы не хотели отдавать голоса. Им надо было спокойно выбирать мэра, а открепительное удостоверение лишает человека права голосовать на региональных выборах. Разворот и шатание. Такие дела, отмечает корреспондент «Новой газеты». Газета пишет и о том, как сработали на этих выборах веб-камеры. Ведомости пишут, что несмотря на низкое качество трансляции с веб-камер на избирательных участках, наблюдателям все-таки удалось зафиксировать с их помощью нарушения. Например, в дагестанском селе Тарумовка был произведен массовый вброс бюллетеней. Коммерсант пишет, что веб-камеры запомнились тем, что успели зафиксировать то, что предшествовало началу голосования. Так, например, на избирательном участке номер 49 в частном доме села Меседой Чеченской Республики можно было увидеть мужчину, лежащего на диване в окружении домашней утвари и большого на стенного ковра. В Тюмени на одном из участков посетители сайта стали свидетелями праздника с большим количеством танцующих со светомузыкой людей и накрытым столом. А на участке номер 571 в Доме культуры «Родина» в Кирове в режиме онлайн можно было наблюдать дискотеку. Ну и в ЦИКе отметили, что сбоев в работе аппаратуры зафиксировано не было. В штабах кандидатов и в президенты мнения об эффективности использования веб-камер разошлись. Так Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров говорили, что по сути веб-камеры не смогли зафиксировать те нарушения, о которых сообщали их наблюдатели. ЛДПР и штаб Миронова говорили о том, что камеры сработали достаточно эффективно. И еще об одной статье успеваю рассказать. Газета «Известия». Скандал с невыплатой денег военным набирает обороты. Даже после того, как Владимир Путин потребовал, чтобы министр обороны Сердюков отдал офицерам свою зарплату, сотни десантников так и не получили денежного довольствия за январь и февраль. Об этом «Известиям» рассказал один из заместителей командующего ВДВ Владимир Шаманов. Около 2000 офицеров и контрактников ВДВ либо вообще не получали жалования, либо получили его в сокращенном виде. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Статья называется «Где мы, там получка».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а завершаем мы программу также репортажем на тему выборов. В первый день после 4 марта в столице запланированы сразу несколько массовых акций. Несмотря на то, что 5 марта – это рабочий день, на площадях Москвы организаторы митингов и флешмобов рассчитывают собрать десятки тысяч человек под разными лозунгами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Оппозиционеры и активисты Лиги избирателей выводят своих единомышленников на Пушкинскую площадь в 19 часов. Организаторы митинга. Один из лидеров незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Журналист Сергей Пархоменко. Все они члены оргкомитета движения «За честные выборы», говорит Сергей Пархоменко.
Это самый, что у меня есть, классический митинг. На ступеньках поднимающихся к кинотеатру «Пушкинский» будет поставлено что-то вроде трибуны, там будут микрофоны. Оттуда выступающие смогут обратиться к тем, кто соберется. Я прогнозировал бы не меньше, чем 30-35 тысяч парад победителей, которые устраивают для Путина и вокруг Путина в течение всего 5 числа. Я думаю, что это будет совершеннейший шабаш. Мы не предполагаем никакого движения. Мы предполагаем митинг на Пушкинской площади. Вот комитет в очередной раз соберется 5 числа утром. Я думаю, что будет очень много желающих выступить. Я не думаю, что нам придется кого-нибудь специально приглашать. Будет много людей, которые придут и захотят выступить. И много людей достаточно известных, авторитетных и всеми любимых.
На Лубянской площади, куда первоначально собирались привести своих сторонников оппозиционеры, в итоге проводят митинг сторонники Владимира Путина. Борьба за право митинговать на Лубянской площади развернулась на этапе согласования. Мэрия удовлетворила заявку объединения под названием «Штаб единых действий в поддержку кандидата в президенты номер 5». В штаб единых действий входят 4 молодежных организации: «Россия молодая», «Движение местные», «Новые люди», а также сообщество жителей Санкт-Петербурга «Группировка перемен». Начало акции запланировано на 7 утра и продлится она до 23 часов, говорит пресс-секретарь движения «Россия молодая» Михаил Духович.
У нас задача абсолютно простая. У нас мы поддерживаем нашу власть, мы поддерживаем курс Путина, и мы хотим показать, что выборы прошли честно и достойно, чтобы не было никаких ни у кого сомнений, что там какие-то фальсификации и так далее, и так далее. Я не понимаю, каких здоровых, какой здоровый конкурент существует. У всех кандидатов равные права, равные условия предоставления эфиров и прочих. Это площадок для дебатов. Я вообще не вижу условий для того, чтобы говорить о том, что кто-то находится в более ущемленных правах, чем другой кандидат. У нас заявка разрешенная на 1000 человек, но я предполагаю, что людей будет реально больше. Я конкретное число называть не готов. Это все будет, как бы, непосредственно ясно 5 числа. Если нам не поступит просьба со стороны МВД, чтобы не занимать площадь, чтобы не создавать беспорядков или каких-то конфликтов, чтобы не провоцировать, если поступит просьба от МВД, мы готовы не выходить в эту ситуацию.
Объединение граждан под названием «Прорыв» 5 марта в 22 часа запланировало провести акцию «Возьмем Кремль в Белое кольцо». Белый цвет, как и на прошлых подобных акциях в феврале, будет символизировать борьбу за чистоту выборов. Организаторы очередного «Белого кольца» в столице настаивают, что их акция носит мирный характер. О целях выступления говорит один из создателей объединения и организаторов акции по профессии маркетолог Сергей Константинов.
У нас перед нашим объединением стоит одна единственная цель – добиться президентских и парламентских перевыборов на честных условиях. Любые средства, которые соотносятся с нашими методами, то есть с мирным протестом и гражданским неповиновением. Конституцию нарушить достаточно проблематично, особенно будучи гражданином, а не властимущим. Мы планируем собрать, но для того, чтобы оцепить по периметру Кремль, это необходимо как минимум от 3000 человек. Это минимум, на который мы ориентируемся. Очевидно, что после первой ночи численность участников данного мероприятия будет возрастать в геометрической прогрессии. Эта акция является призывом к общей политической забастовке, общероссийской.
Участники объединения «Прорыв» 5 марта вечером планируют окружить Кремль в живое кольцо и сменять друг друга, чтобы все смогли принять участие в окружении Кремля белым кольцом. Общественное выступление в такой форме не требует согласования со столичным муниципалитетом. Коммунисты же пытались согласовать митинг 5 марта на Манежной площади, но московская мэрия заявку не удовлетворила. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на «Волнах свободы» программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. В полдень выйдет в эфир очередная информационная программа «Радио Свобода». Через несколько минут начинается пресс-конференция в Центре избиркома России, на которой будут объявлены результаты выборов президента Российской Федерации. Победитель известен, но, тем не менее, Владимир Чуров объявит результаты после проверки 100% бюллетеней. До встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел из подъезда, меня уже ждали два человека, начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».